Дорогие друзья, всех приветствую. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас понедельник, 11 октября, время 20 часов. Мы приветствуем Валерия Дмитриевича Соловья. Валерий Дмитриевич, рады видеть.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем зрителям.
Ну что ж, кстати, у нас уже больше 3000 нас уже смотрят, под 1000 поставили лайки, это очень обнадеживает. Назвали мы «Глобальный расклад». Наш эфир сегодня, сейчас мы, собственно, приступим к обсуждению. Конечно, мы будем говорить не только о внешнем контуре проблематики, связанной с нашей богоспасаемой Родиной, но и по внутренним вопросам тоже поговорим. Я думаю, что в этом есть большой смысл. Вот. Я, как обычно, я знаю, что меня тоже ненавидят, Валерий Дмитриевич. Они говорят, Фейгин... Мудак постоянно повторяет, чтобы все подписывались на канал. Хоть объясняй, хоть не объясняй, никто не слушает. Вот. И тем не менее, вы понимаете, вот мы каждый день изучаем статистику. Только то, что делаете вы, как зрители, когда вы распространяете эфиры, даете ссылки, посылаете своим друзьям мессер, только это дает прибавку.
Работает,
мы да, 100%. Мы 271 тысячу пересекли подписчиков. У нас очень медленно идет. Месяц там 3,5-4, иногда 5 тысяч. Вот это все, что мы можем выжить. Нам очень важно достигнуть 300-тысячного рубежа. Разумеется, конечно, под именем Валерия Дмитриевича Соловья вы можете проходить на его канал. Как обычно, его интерактивная там ссылка идет. И вы можете также смотреть его канал, подписываться на его канал. Но не забывайте, что и ссылки на этот эфир вам тоже важно было бы, пожалуйста, распространять в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Вот с чего начнем, Валерий Дмитриевич. В контексте того, что происходит, а происходит следующее. Действительно, Соединенные Штаты закусились с Пекином по поводу Тайваня отчасти, хотя это лишь поверхностная такая история. Это следствие создания блока такого, в общем, военного и политического между странами англосаксонского, значит, единство, это и Лондон, и Вашингтон, и Австралия. Там были некоторые последствия и в Европе, и так далее, но тем не менее. Вот Пекин сделал несколько очень агрессивных заявлений в адрес Тайваня, потому что это старая история, они, конечно, чанкайшистский Тайвань хотят присоединить, собственно говоря, к метрополии. Это-то ладно, мы не влезаем настолько в проблемы, так сказать, с одной стороны, двусторонние между Пекином и Тайванем, там и так все ясно, там что добавлять. А вот нам интересна Москва. Вот для нее ведь это ведь в известном смысле спасение, потому что если в качестве главного оппонента будет выбран Пекин, то можно как-то отсидеться. Хотя, учитывая объявленный корпоративный долг России перед Китаем, оказывается, это несколько сот миллиардов долларов в связи с поставками. Ну, не то, что это критическая сумма, но, вообще говоря, чувствительная. Потому что вся нефть, там, газ и так далее, все обязательства, которые, ну, Москва должна выполнить в связи с тем, что вложены, инвестированы были эти средства в монополии, это, по-моему, ясно свидетельствует, на чьей стороне единственное и может быть Москва. И вопрос следующий. Как тебе кажется, говоря об этом глобальном раскладе, какую выгоду постарается, помимо того, чтобы отсидеться и чтобы от нее отстали по некоторым вопросам, а они очень хотят, ну, сейчас санкционному, в связи вот с близкой перспективой этих 35 фамилий, того, что их имплементирует законодательство, подпишет, собственно говоря, военный бюджет Байден, и вполне себе дорога, ну, отчасти или не отчасти, но открыта для этих 35 фамилий. Я знаю, мандраж идет страшный, так сказать, по публике. Не столько даже по Соловьеву, он их вообще как бы расходный материал, а Абрамович и Усманов напрягаются. Я знаю, что их эмиссары поехали в Вашингтон, и сам Абрамович, который несколько лет не был в Англии, он получил гражданство Израиля, уехал, когда было напряжение. Сейчас он вернулся в Великобританию, его пустили. Он долго вел переговоры, его пустили. Он сейчас опять в Лондоне находится. Вот у меня такая информация. Так вот, в контексте этого всего, как Москва отреагирует, какую займет позицию в этом противостоянии, и как это скажется на внутренней истории или не скажется никак. Вот с этого начнем. А дальше по полкам будем раскладывать.
Ну, в западных подходах по отношению к России и Китаю следующее различие, что Китай считается главным вызовом, а Россия считается главной угрозой. Угу. И мечта Кремля состоит в том, чтобы именно Китай превратился с точки зрения западной стратегии в главную угрозу. Не в вызов, а именно в главную угрозу. Поэтому Москва готова была бы всячески этому способствовать, хотя не думаю, что у нее много возможностей. Я думаю, что это происходит скорее уже в силу того клинча, в который вошли Китай и Соединенные Штаты. Но оценивая их риторику как очень грозную, китайскую в частности, мы должны отдавать себе отчет о том, что Китай войну вести не намерен. Он не намерен. Он не считает, что он готов к такой войне, он не готов вступать в прямое противоборство с Соединенными Штатами, а в случае нападения на Тайвань это было бы прямое противоборство с Соединенными Штатами. Он предпочитает мирную экспансию, которая все-таки идет довольно успешно. И цель его экспансии очень проста – обеспечить доступ к ресурсам. В Африке, в Латинской Америке, ну, в сущности, практически все страны, Россия тоже включилась в гонку, допустим, за африканские ресурсы с опозданием.
Абсолютно точно.
Но
да.
С серьезным запозданием очень. И, естественно, ей достались там самые дикие, или, используем политкорректный жаргон, самые малоразвитые страны. С
точно.
Наименее устойчивым порядком. А, и вот там, конечно, русские промышляют. Они были бы готовы прийти в Латинскую Америку, но там еще хуже ситуация для России, для, имею в виду, для доступа к ресурсам, чем Африке. Поэтому вряд ли Россия может на что-то рассчитывать. Это давнишняя идея была. Значит, я помню, что в 2014 году обсуждалось. Я не хочу сказать, что эта идея была много симпатизантов или многие в нее верили, но я знаю, что в Кремле обсуждалась идея, что вот сейчас-то, когда против нас Запад вводит санкции, мы, может быть, наконец станем плечом к плечу с китайскими товарищами в противодействии пошли.
Да, они публично об этом говорили.
Гегемонизму, гегемонизму. Да. Они очень надеялись. Хотя те, кто более или менее представляет себе Китай, они предупреждали, что этого не будет. И сейчас этого не будет. И сейчас этого не будет. Что наши сейчас, ну наши, это кремлевские, попытаются продавать Соединенным Штатам, вот сейчас Нуланд в Москве, да, что это будет? Скорее все-таки это будет Украина, а не Китай. А если это речь зайдет о Китае, о Азиатско-Тихоокеанском регионе, то позиции России, я думаю, будут следующие, формальная. Мы всячески за стабильность. Мир во всем мире и готовы за этот мир бороться, чтобы камня на камне не осталось. Но это они уже вслух говорить, естественно, не будут. Что их больше интересует, и ты очень правильно это обозначил. Значит, ну, во-первых, Украина очень
да.
беспокоит.
Сейчас об этом
иначе
мы подробнее
бы этой,
поговорим. Да.
Да, статьи Медведева не появилось. Второе, ты абсолютно прав, беспокоит санкции. И третье, это очень интересно, мы об этом мало что знаем. Но мне вот сказали, что это вопрос, так сказать, на повестке. Это газ для Европы. Причем, как ни странно, здесь интересы России и Соединенных Штатов отчасти совпадают. И Россия и Соединенные Штаты заинтересованы в высоких газовых ценах. И это открывает пространство для торга. То есть политика здесь взаимоувязана, ну, с геоэкономикой, ну, назовем это так. Китай, ну, вряд ли в первостепенной повестке находится. Ну, слушайте, Россия – сырьевой придаток Китая.
Да, это
обсуждать
известно.
Проблему
да.
Китая Соединенным Штатам надо с Китаем, а не с Российской Федерацией. Это довольно
очевидно. А какой-то диапазон для игры есть у Москвы? Там, типа, как я вот уже сказал, займитесь Китаем, ради бога, оставьте нас. Вот,
да,
это
есть,
вот
конечно.
Они могут
есть,
как-то
конечно.
Изобразить хотя
да,
бы что-то?
Да, они будут говорить, послушайте, ну если вы введете санкции вот против этих 35, да, но вы же понимаете, что мы вынуждены будем кинуться в объятия Китая. Вам это нужно? Вам это нужно? Никто не хочет в Соединенных Штатах, чтобы Россия действительно пошла на еще более тесное сотрудничество с Китаем. И в Евросоюзе тоже этого никто не хочет. И они хотели бы, чтобы эти отношения между Россией и Китаем стали не столь плотными. И в перспективе расчет на то, что когда в Российской Федерации появится, наконец, меняемое правительство, которое будет исходить из точки зрения национальных интересов, а не из того, как больше нагадить англичанке и американке, то оно развернется, ну, если не спиной Китай, то точно в профиль, а развернется лицом по отношению к Европе. Но пока что Россия может этим шантажировать, что если вы будете на нас оказывать чрезмерное давление, нам ничего другого не остается. Кстати, об этом же говорит ряд американских экспертов и чиновников. Чего не остается, как броситься в объятия Китая? Да, ну и что с того, что Китай нас задушит? Да мы и так ему готовы отдавать территории, готовы обеспечивать режим наибольшего благоприятства, он обеспечен. Китай контролирует уже и без того значительную часть сырьевых ресурсов на Дальнем Востоке и намерен расширять это движение, эту экспансию, доступ к сырьевым ресурсам и впредь. Марк?
Ну да, так они уже спокойно на так называемые аренды земель смотрят в связи с узбекской какой-то странной сделкой,
конечно,
еще с какими-то вещами. То есть,
ну,
когда говорят,
есть...
да нет, это невозможно, то есть, это вопрос только формы, это техника, это не вопрос содержания.
Абсолютно верно. Это грубейшее нарушение национального суверенитета.
Конечно.
Это фактически переход колониальной зависимости, де-факто. Де юре будет это обставлено, обтяпано как-то по-другому. Но это не имеет никакого значения.
Абсолютно.
Мы же помним ленинскую фразу. По форме правильно, а по существу издевательство.
Издевательство.
По форме это будет замечательно. А по существу это будет переход гигантских территорий.
Ну,
там
да.
речь идет
Ну,
о стыд на миллионах гектар. Фактически в суверенитет Китая.
Ну, конечно.
Фактически.
Если Китай
Да.
туда придет, он уже оттуда не уйдет. И не
Не,
важно,
он
какой флаг
назад
воткнут.
не уйдет. Или оставит там просто выжженную землю.
Ну да, это они умеют.
Пейзаж, пейзаж после атомного взрыва там будет. Ничего
Да.
вообще не останется на этой земле.
Вот своевременно мы коснулись темы газа, да, потому что маневры были. И какие? Значит, Путин одно заявил, значит, что давайте-ка вы там новых там... что это у нас тут с газом обеспечить эти хранилища и так далее. По факту происходит совершенно все другое. Естественно, это на дурака рассчитано. О, ну Путин же сказал, и действительно спотовые цены там упали с 2000 за кубик
100 000,
до
да.
ты, ну, 1200, ты так вот в этом диапазоне. Но эта проблема не решает, потому что они стартовали со $100. То есть никто не понимает, что, значит, это вообще очень благоприятный вообще диапазон, там даже до $500. То есть они своего добились, и они хотят что? Этим самым, ну, это очевидно, да, но тем не менее, заставить, запустить Северный поток как можно быстрее, пройти эту сертификацию, отказаться от требований к демонополизации и так далее. Или же это, ну, как бы подъем цен, потому что Газпром тут вон акции растут, ну, много чего происходит в связи с этим.
Финансово-экономическое измерение здесь совершенно точно присутствует. У «Газпрома» и у «Роснефти», которые тоже будут продавать газ, есть бенефициары, они набьют очередной раз свои карманы, но это выгода для них, это не выгода для Российской Федерации.
Ну,
это,
очевидно.
значит, первое. Второе, что, о чем ты сказал, да, «Северный поток», продавить «Северный поток». Третье, Путин рассматривает это как часть гибридной войны, как часть давления на Европу. Чего от Европы надо? Значит, мы можем по пунктам. Смягчение санкций, доступ на рынки, заключение долговременных контрактов, иначе, мол, вы будете мерзнуть. И третье – это Украина. Украина всегда остается в повестке. Ну, мы вас обеспечиваем газом, снизим цены, вы заключите долговременные контракты. Зачем вам теперь Украина? Зачем она? Зачем транзит через Украину? Зачем она вам вообще нужна? Давайте-ка мы на нее надавим. Вот это главные цели.
Так, теперь по Украине. То есть действительно можно расценивать, ну, он же Медведев, назовем как он есть, он же мудак. Он же мудак, и все к нему так и относятся. Я просто, ну, я просто знаю, он даже в те времена, когда он был президентом, его расценивали как полного кретина, понимаешь? То есть от белого плаща, в котором он гулял, значит, на майской демонстрации, там, с его женой, которая, значит, с братьями Магомедовы сидят, которые, да, и много чего еще, его всегда там и по другим поводам расценивали как просто кретина. Я не думаю, что это изменилось, просто всегда было ощущение, что он может снова стать каким-то там преемником. Мне кажется, эта суета, она никак с этим не связана. Ну, так мне кажется, чисто внешне. У меня нет никаких инсайдов. Я думаю, он просто, поскольку он кретин, он эти вещи предпринимает просто самопально. Потому что есть некая стратегия в отношении Украины. И я уверен, что он за нее точно не отвечает. Там есть козыки, там много кто еще есть. Ну, ФСБ этим занимается плотно. И Патрушев в своей части там занимается. И зачем здесь зам секретаря Совета Безопасности и чем, в чем его, собственно говоря, собственно, содержание его управления, в чем его номинал-то, вот я не понимаю, да, и он, тем не менее, значит, выступает с каким-то громогласным заявлением, они не новые, да, это то же самое, что Путин писал и говорил в своих статьях, но вес слов Путина один, а вес слов, соответственно, Медведева другой, то есть для чего это надо ему, И как это отражает, в принципе, подходы? Они же там это все обсуждают, это же все равно, это как бы одна среда. Они там сидят в совбезе и это все обсуждают. То есть о чем это свидетельствует в адрес Украины? Каковы здесь риски для нее, особенно в контексте возможной встречи Путина и Зеленского, а о ней там, не прекращая, идут переговоры. Опять же, Нуланд у нас сегодня приехал в Москву, и, видимо, это тоже часть переговоров, хотя у них там, они привезли план по Донбассу. Вот, сейчас мы его тоже обсудим. Что ты думаешь?
Марк, ну, я думаю, что это была не инициатива Медведева. Так. Я думаю, что эту инициативу мы подсказали. Это все тоже приурочено как раз к визиту Нуланд в Москву. Надо продемонстрировать позицию России, это, кстати, позиция всего Кремля, лично Путина, отношение к украинскому руководству.
Извини, что я перебиваю, но когда это Медведев публикует, это не воспринимается достаточно серьезно.
Я понимаю, но это хорошо, потому что это сигнал, который можно дезавуировать. Угу. Марк, они точно так же пожмут плечами, Нуланд скажет, покажет вот эту статью из коммерса, да, с отчеркнутыми фломастером, да, заявлениями, он скажет, да что вы хотите? Ну, вы же знаете, он же жалкий. Да. Вот когда он был президентом, с легкой руки Латынина, и за ним закрепил стек, жалкий. Да, он же жалкий, да, ну что вы хотите? Это его личное мнение. И, конечно, ну, он кивнет согласно головы, ну да, мы знаем, что это личное мнение Медведева. Он никак не может представлять. Это очень хороший, мне кажется, немножко смешной, но в принципе неплохой ход. Мы пошлем сигнал, что вот как мы вас видим. Вот мы вас, украинское руководство, видим так. Вы такие, всякие. Если мы в свое время надеялись с вами в нормандском формате договориться, вот та закулисная сторона, да, которую готовил Сурков, и когда все было уже согласовано.
Да, было, знаешь, все согласовано, все было на мази, абсолютно. Причем с Зеленским, именно с Зеленским.
Зеленским, да, именно с Зеленским. И во время самой встречи исторической Зеленский решил перехитрить. Кинул. После этого Владислав Юрьевич, да, очень жестоко был наказан. Причем в прямом смысле слова, не только в переносном, ну, не только увольнении. Вот. Почки он до сих пор, говорят, восстанавливает после этого. Вот это теперь другая позиция. Мы с украинским руководством дел никаких не хотим иметь. Вот мы об этом сказали, что оно не самостоятельно, у него нет идентичности, это куклы-марионетки. А теперь мы посмотрим на ход Нуланд, что она скажет. Если она начнет уговаривать, мы скажем, мы хотим того, того и того. И позиция эта не меняется. Но я думаю, что задача сейчас в том, как все это увязать в такой вот узел, да, где с одной стороны санкции, с другой газ, третья Украина. Ну, санкции, я думаю, чуть ли не на первом месте стоят, да? А четвертый, предстоящая, возможно, не предстоящая, возможная встреча Путина и Байдена. Вот сейчас все это они будут утрясать. Вот это головоломка. Они попытаются сейчас, ну, Кремль, естественно, там свою выгоду найти, американцы будут искать свою. Но американцы бросить Украину на произвол судьбы не могут. Они какие-то гарантии безопасности дали. Во время встречи Путина и Байдена речь об этом шла. Но это не означает и продвижение вперед. То есть не похоже, что будет какое-то стратегическое продвижение. Но опять же, я думаю, в привычной для Кремля шантажной манере может быть дан намек. Ну, вы знаете, если вы санкции против нас не вводите, ну, против Соловьева можете, это не страшно.
Да, кстати, вполне.
Да, это, ну, он в Америке уже побывал, зачем он туда ездить, он там пожил. Ну, не будут в Италию ездить, не беда. А вот есть настоящие, крутые мены, настоящие пацаны, да? Вот их трогать не надо, не надо. Зато мы на Украину не нападем. Да? Вот мы считаем ее руководство слабым, недоговороспособным, но мы зато нападать не будем. Ну как? Да, договорились? Баш на баш? Вот я думаю, что-нибудь в таком духе вполне могут. Ну и говорит, ну и зачем вам, значит, этот украинский транзит? Ну зачем? Ну зачем Европе? Видите, какие высокие цены. Давайте мы еще цены немного поддержим. Вам же выгодно тоже, да? Вы же поставляете газ в европейский рынок. Прекрасно. Сжиженный природный газ.
Да, представляю.
Потом, да, а потом, значит, запустим Северный поток. Европа в этом нуждается. То есть шантаж, лесть, ложь и угроза убийства. Вот это вот излюбленные, отнюдь не только риторические приемы Кремля.
Нет, абсолютно точно. Да, значит, 13,5 тысяч нас человек смотрит. Почти 3 тысячи лайков нам поставили. Спасибо тем, кто тоже присоединился к нашему эфиру, нашим зрителям. Огромное вам спасибо, что пришли. И те, кто новые пришли, вдруг не застали начало эфира, я вот решил повторить просьбу о том, чтобы вы распространяли на этот эфир ссылки. Это того стоит, я думаю. Разговор будет интересным. Мы всего 20 минут ведем эфир, пока еще и части всех тем не затронули. Все-таки, возвращаясь к встрече Зеленского и Путина, она может состояться, если не будет, ну, будет возможным либо повторение того, что было 9 декабря 2019 года в Париже на саммите нормандского формата N4, ну, когда не договорятся, а какой смысл встречаться, вот о чем риторический вопрос. Или же действительно возможен какой-то такой прорыв, мы вам, вы нам, делаем то, вы то. Или же Путину это в этой ситуации невыгодно, любая встреча, ему нужна только встреча результативная. Ну, так они заявляют, Песков заявляет. И там вопрос Крыма там по этому поводу привязывается, что не надо его ставить в повестку. Мы все равно тогда не будем встречаться, не договоримся же ни о чем. Какой смысл о нем говорить? Ну, вот приблизительно вот так.
Я думаю, что встреча личная Путина и Зеленского Путину невыгодна. Если не будет какой-то сделки. Зачем? Она выгодна Зеленскому. Он поднимает себя до уровня Путина. Он показывает себя украинскому обществу защитником национальных интересов. Он щелкает по носу кремлевского владыку. Все выгоды на его стороне. Но вот встреча в рамках нормандского формата, даже если на ней не произойдет никакого прорыва, может иметь для Москвы смысл. Она показывает, смотрите, Киев недоговороспособен.
Да.
Вы видите, мы встречаемся. Мы уже встречались.
Да, причем с помощью американцев организованы.
Да, вот это очень важно. Пусть американцы теперь подключатся тем или иным, ну, пока опосредованным образом. Видите, о чем с ними говорить? Вот о чем. Дело в том, что те требования, на которых настаивает Кремль и лично Путин, они невыполнимы со стороны Украины. Ну,
абсолютно.
Вот конечно. Такое ощущение. Ну, если их попытается выполнить, я не уверен, что Зеленский просто усидит долго.
Не, просто не усидит.
Да. Скорее всего, он не удержится. Он это прекрасно понимает. Но выиграть он тоже на этом пока ничего не может, кроме демонстрации такой вот непреклонной позиции. То есть все будут играть на время. Россия ждет, что, возможно, в Украине будет какой-то внутренний кризис. Ну, постоянно ждут. Сменится руководство, и следующее будет договороспособно. Это как вот на Порошенко ставку не делали, было понятно, что вот придет Зеленский, прекрасно, может, получится с ним.
Ну вот.
Значит, теперь будут ожидать другого, какого-то руководителя, украинского, более
подальше. А у них не очень большая площадка для вариантов, так сказать, для маневров.
Потому что там, по-моему, нет.
Их и нет, либо Зеленский, либо, ну, в идеале для них уже в этой ситуации там какой-нибудь Бойко, там, потому что Медведчук уже все, и он списанный абсолютно, и, по-моему, Москвой списанный,
да.
Потому что ему там навесили сейчас еще одну статью. Ну, либо это опять Порошенко, то есть где-то в раскладе этих трех фигур, ну, какие-то, конечно, прибавятся, какие-то еще будут треугольники, но многоугольники точнее. Но я не вижу для Кремля какого-то варианта их устраивающего вообще в этой конфигурации, тем более, что...
Да нет, мне кажется, нет устраивающего.
Да какой смысл-то им заявлять тогда, что, значит, вот сменится руководство? Дураки, оно не сменится, вы хоть рассчитывали на Зеленского? Он актер, он слабый. Сменил, стало хуже, намного хуже, чем при Порошенко.
Руководство может смениться, но позиция вряд ли сменится.
Конечно.
Но точно так же не сменится позиция у Российской Федерации, пока во власти Путин. Поэтому для Украины имеет смысл играть на выигрыш времени. Вот придет другой, тогда появляется какой-то шанс. Не чтобы у Украины сменилось руководство, а у Российской Федерации тоже. И с новым руководством можно попытаться иметь дело. Пока что все застопорилось. Вот Нуланд будет с Козаком встречаться. Я думаю, они будут обсуждать, как сдвинуть Минский процесс. Ну, я знаю, что Путин очень недоволен тем, что у Козака дело не идет. И он несколько раз говорил, что вот у Славы Суркова-то оно шло быстро.
То есть это быстрее. Значит, что Славу могут вернуть этого Суркова?
Я сомневаюсь, хотя, вот опять же, и Слава тоже, Владислав Сурков отметился сегодня публичным выступлением там, по поводу перспектив мировой цивилизации.
Это он любит.
Я думаю, что он не зря о себе напоминает. Ну, я не слышал даже намека о том, что его хотели бы вернуть. Нет, ничего подобного. Вот он, слава Владиславу Юрьевичу, о себе напоминает, но намеков таких. Хотя вот в близком кругу Путин несколько раз говорил, что ну, при Суркове все-таки были какие-то интриги, как-то дело двигалось. Он был как переговорщик эффективнее. Но дело в том, что невозможно сдвинуть переговоры при таких непримиримых изначально позициях. Mm-hmm. Я вот не вижу здесь возможности для компромисса. Хорошо, Крым вынесен за скобки. Я там не исключаю, что...
Так по Донбассу невозможно ничего договориться.
Да, но ведь по Донбассу тоже ничего не получается. Да, то есть, по идее, надо передавать эти территории под международный протекторат. Угу. Создавать международную администрацию.
Да,
да. Да, туда, значит, вводить миротворцев, но не с ДКП, естественно, откуда-то из других стран.
Москва на
это
не пойдет никогда.
Ну, тогда нет никакой возможности. Москва пытается осуществить подготовку к аннексии, но ей аннексия не нужна Донбасса. От этого больше головной боли, чем прибытка. Ей надо во что бы то ни стало впихнуть Донбасс в украинское тело. На этих условиях Украина его впихивать не хочет в себя. И более того, я бы сказал, что и на любых условиях Донбасс не очень нужен. Вот так, если честно.
Ну, конечно.
Если это не рассматривать только как вопрос престижа. Потому что это огромная... И абсолютно, большей частью, это нелояльная будет территория. Не полностью, но значительная часть она будет нелояльна. Вот. Ну и плюс там уже такой опыт российский, причем в наихудших его проявлениях, что, я бы сказал, страшно с ними даже жить-то будет.
Не, ну особенно с тем бэкграундом, который они там накопили за это время.
Конечно. Сказать,
там, я не знаю, их надо прямо лоботомию делать там в значительной части, особенно те, кто промышляли известно чем.
Вот. Ну, вот как раз это очень хороший пример того, как быстро может идти социальный и антропологический регресс.
Ну,
вот 7 лет, и мы видим, что в центре Восточной Европы огромная территория скатилась куда-то по исторической шкале далеко вниз. Это на наших глазах происходит.
Абсолютно.
Уже произошло, да.
Не, абсолютно.
И люди привыкли, что удивительно, они привыкли. Но живут же как-то, выживают. Оказывается, как это... Ну, собственно, что нам далеко ходить? Что мы в России наблюдаем? Лучшее, что ли?
Да,
ну, в плане, имею, там, политических, гражданских свобод, да?
Не, об этом уже даже и социальный аспект схожий.
Социальный.
Русская провинция – это Донбасс, это практически идентичные проекты, там, за мелкими... малозначимой разницы. И просто это не все понимают, но по существу это именно так. Ну хорошо, тогда 27 минут мы в эфире, нас уже смотрит больше 15 тысяч человек, 15 300, и 3 почти 650 лайков нам поставили. Спасибо тем, кто присоединился, спасибо, что ставите лайки, распространяйте, пожалуйста, ссылки, те, кто к нам пришел, еще 5 тысяч человек почти. Значит, вернемся тогда к внутренним делам, да, которые обойти никак не можем. Вот новый состав Государственной Думы. Он скоро приступит к работе, открывать собирается Терешкова. Весь набор, значит, совершенно клоунский состав, тут говорить даже нечего. Ну что говорить, даже вот если бы вся была идеальная Дума, из академиков состояла, из юристов, компортивистов, да, но при наличии, там, не знаю, одного Вассермана уже бы это было, ну, как бочка и деготь, да, так сказать. А там таких через одного. Вот там через одного Вассермана, там и Милонов опять там Бутина какая-нибудь. То есть там есть кому резвиться. То есть и даже на их фоне какая-нибудь Поклонская, она, в принципе, выглядела как... умеренная секси такая, да, ну, понятно,
да,
чего это завели. Вот, вопрос заключается в следующем. Значит, вот мы как-то обсуждали до выборов, что вот они увеличивают там состав силовиков для пущего контроля, ну, просто ради потешить самолюбие, а может и поглумиться, потому что, о, смотрите, Вассерман ходит с ручками, придурок. Вот, они могут и поглумиться, для них это тоже цирк определенный шапито. Ну, масса мотив, потому что Дума, она же не меняет функционала, не тогда, который был, не та, ее не спрашивают, это вообще не парламент, это вообще не орган и так далее. Значит, но тем не менее, а нужна ли им была вот такая кампания, вся эта дичь, для чего? Ведь эта Дума, она будет вот в момент 2024 года при одном, там, не знаю, транзит это назови, не транзит, там, выборы, не важно, это все слова. Но зачем она нужна в таком составе и что от нее ожидать вот в самое ближайшее время, чтобы мы поняли, куда тренд? Вот скажем так.
Ожидать для нее нужно вот только одного. Того, что ты обозначил словом транзит, это передача верховной власти. И нужна она именно была им в таком составе, чтобы никто не пикнул. Никто не пикнул, чтобы поддержали там любые новые законы, причем касательно, это я говорил несколько раз, вариант обсуждается, изменение процедуры избрания президента и что он будет избираться парламентом и тому подобные вещи. Больше от нее ничего не требуется. Более того, они в Кремле считают, что это вообще последний стабильный состав Думы. После этого, там, когда после окончания формальной легислатуры, а на самом деле раньше, стабильность в России начнет исчезать. Поэтому я бы сказал, что они сами осознают ограниченность собственных усилий. То есть они пытаются, конечно, строить тысячелетний рейх, да?
Да, именно его.
И из дерьма и палок конструкцию очень сложно построить на века. Она, наверное, будет очень вонять, точнее, она уже очень воняет, и все пытаются обходить, я имею в виду, в мире, затыкая нос. Да, и держаться подальше от этой конструкции. Но она долго все равно не устоит. И они это сами понимают. На что они рассчитывают в дальнейшем, у меня нет ясного представления. Ощущение, что кто-то рассчитывает на авось, кто-то рассчитывает на то, что все рухнет, но я успею сбежать. И поэтому, значит, мне надо иметь там запасной аэродром на Западе, поэтому нежелательно находиться под санкциями. Или желательно найти, построить какие-то тропы. Да? То есть не верят они сами в то, что это на века. Не верят, даже на годы не верят. Ну вот захотел Путин, они сделали, они обеспечили. То, что людской состав деградировал, ну, то есть это Дума, это просто Дума деградантов.
Ну абсолютно. Говоря, это просто вырожденцы. Большая часть, одни сплошные вырожденцы.
Говорят без обиняков. Да. Ну, можно там использовать терминологию 30-х годов, но их и устроит. Ну, человеческие отбросы. Вот такие должны быть. Ну и плюс здесь еще что-то личное, насколько я знаю. Путин, он ненавидит все институты, он ненавидит их, потому что любой институт ограничивает власть. Он стремится любой институт не просто подчинить себе, а исковеркать и поиздеваться над ним. И вот он Думу до этого состояния довел, что ни один уважающий себя человек, проходя мимо, не может не плюнуть в этом направлении. Это серьезно. То есть я охотно допускаю, что там есть достойные люди. Ну, напомню знаменитую фразу «блажен муж и жене, иди на совет нечестивых». Просто, боюсь, и достойных людей там оказалось уже очень мало. И ему это устраивает, он получает от этого удовольствие. Что он сделал там с парламентом, что он сделал с МИДом? Ведь МИД всегда обладал определенной самостоятельностью.
Конечно.
Да, он вынужден ценить вооруженные силы, но он поставил во главе вооруженных сил там клоуна, который надевает чуть ли не значки ГТО, когда выходит на парады. Он не военного поставил. Это оскорбление для этих людей. Это действительно для них оскорбление. Что он сделал там с МВД? Совсем с чем можно, он просто издевается. Ну, а премьер-министерский пост Медведева. Слушай, ну это же откровенное издевательство.
Бесспорно.
Фродков и Зубков на фоне Медведева, это просто Столыпины.
Ну,
это какие-то глыбы были.
Да.
Не, я он все исковеркал, испакостил. Ему легче с этим материалом иметь дело. И он, как мне сказали, еще получает от этого такое психоэмоциональное удовольствие. А вот смотрите, как я могу. А вот еще так.
Нет,
а
там еще один мотив, понимаешь? Да. На фоне меня вы посмотрите на всех этих долбоебов.
Да, конечно. То
есть, ему же важно это.
Чистая правда. Это фон.
Смотри, для него. Вы кого хотите? Вы вместо меня? Вы хотите это?
Да.
Ну, получите это, и будет у вас это.
Он правильно, он выглядит на их фоне августом отцом государства.
Да.
Абсолютно. Вот он так и выглядит на фоне этих там вурдалаков.
Да, да.
Ну, он же им и говорит, что вы без меня-то не справитесь. Вот если я уйду, помнишь знаменитую фразу Сталина? Он говорит, вас как слепых кутят передушат. Вот. Что говорит, когда я уйду? Ну, это ему приписывают. Я не помню, говорил ли он ее или нет. Но апокриф такой есть. Я думаю, что он что-то похожее говорит. Вот. Или дает понять, что, мол, без меня... Но они-то хотят прорулить сами. Они очень надеются на это. По крайней мере, те, у кого силы еще остались, они считают, что они даже лучше справятся, чем папа, как они его называют. Да.
Марк? Угу. Да, 16 тысяч, почти 17 тысяч нас смотрят, 16 724. Я прошу тех, кто присоединился, как-то бойко более понедельник пошел, помогайте нам распространить ссылки, чтобы присоединились люди в прямом эфире посмотрели. Ну, те, кто не успеет, посмотрят, разумеется, в записи. Вот еще такой вопрос. Наш приятель Володя Осечкин долго готовил эту операцию, рассказывал мне, как она идет. А, значит, сумел вытащить вот эти 40-гигабайтный диск из ФСИН-системы. Ну, у него масса информаторов внутри системы ФСИН, которые каждый по своим причинам, кто за деньги, кто из-за ненависти, кто там, чтобы нагадить начальству. Ну, в общем, дают эту информацию. А вот последний... Совершенно впечатляющий вариант. Он, значит, достал этот через человека, который занимался этим архивом, достал из архива материалы и сейчас маленькую-маленькую только опубликовал. И всем вдруг стало понятно, что модель пенитенциарная, модель тюремная, это модель, в общем, жизни в путинской России. Потому что, ну, мне кажется, что какое-то произошло. Из тех, кто, во всяком случае, следит за этим, у них как-то стало понятно, что, значит, людей-то, в общем... превращает вот в то, чем в то, что мы видели на кадрах из, вот я повторяю этих маленьких кусочков, но ГУЛАГу нет, значит, изнасилование, значит, унижение, там, опускание и так далее, и так далее. Мне кажется, что так это сыграло очень остро, да, хотя и до этого публиковались подобного рода видеозаписи, и призывали, и показывали, и так далее. Именно вот в силу вот этого соединения, потому что бросили все комментировать, и так далее, чтобы развести вот это. Что нет, тюрьма – это отдельный мир, что ваша Россия, что наша Россия, Россия, которой мы управляем с Путиным, которую мы грабим, по сути, насилуем, делаем с вами, что захотим, это нет, все более лайтово, вот зря вот так, вот мы заботливы, мы сейчас разберемся, да. А на самом деле вот это важная вещь – соединить в сознании людей вот эту, казалось бы, идиосинкразическую идею о том, что, ребят, дорогие, так это про вас, это вас ебут, извините за выражение. Это вы в этом пыточной больничке саратовской находитесь, вы не понимаете этого? Многие не понимают, но на уровне сенситив, да, на уровне чувственности у них что-то там поворачивается. Они понимают, что это так близко, это так рядом расположено, да, что ты сам можешь оказаться объектом этого всего. Вопрос какой? Какое у этого может быть продолжение? Потому что мы вот все сечки обсуждаем, как взбодрить народ для того, чтобы он эту мысль проникся и в конце концов, значит, предпринял какие-то публичные действия по этому поводу. Потому что Кремль ведь ничего не предпринимает. Он не снял главного руководителя, это тоже выходец из ФСБ, как его предшественник Корниенко, Федеральной службы исполнения наказания. Кремль там, значит, каких-то там похватал исполнителей, хотя абсолютно точно и ясно, четко были опубликованы документы, что это по прямому указанию соответствующих руководства оперативных служб ФСИН, значит, это все происходит. Я просто маленькую, как юрист, скажу, да, в чем особенность русской пенитенциарной системы, чтобы все поняли. Чем она вот так отличается, вот эта сталинская, гулаговская система? Что, чтобы вы поняли, в цивилизованных странах люди отбывают наказание в тюрьмах. Там не расследуются преступления. Нигде нет зама по оперчасти. Нету этого кума. А оперативную работу вести среди людей, уже осужденных сидящих, нигде в цивилизованной стране не ведут. И только в России есть заместитель по оперативной работе. То есть они продолжают расследовать преступления в местах лишения свободы. Что превращает, конечно, с точки зрения процессуальной, я сейчас не говорю по сути, потому что по сути бы и не будь этих соответствующих замов, управлений, оперативных, тогда все равно бы это все происходило, пытки. Но это добавляет мотивации, потому что мы же что делаем? Мы заставляем, значит, упорных, мы меняем климат, мы добываем показания, мы заставляем сотрудничать. Почему? Потому что мы расследуем дальше преступления. Что человек насовершал? Вот это происходило, кстати, с Марцинкевичем, которого я защищал очень коротко. Вот, ровно когда его вытащили из коми в Красноярск, именно в это пресловутое СИЗО, там его начали пытать. Вот. И он передавал Маляву, что не вдумайте ничего говорить, меня иначе запытают до конца. То есть вопрос стоит в том, что вот эти оперативные службы, они, собственно, и ответственны впрямую, и это доходит до самого верха. Все оперативные службы, естественно, ФСБшные, как и все руководство ФСБшное. ФСИН – это вообще ФСБшная структура. Что ты думаешь, какая здесь перспектива для динамики, о которой мы все время обсуждаем?
Я боюсь, что само по себе это разоблачение, оно, конечно, носит беспрецедентный даже для России характер. И то, что мы видели, это чудовищно. Хотя да. Мы видели или фрагменты этого раньше, или догадывались.
Да.
То
да,
есть мы, как нас хороший ученый по капле воды может догадаться о существовании океана, из того, что мы видели, особенно ты, да, мы знали, как все это устроено. Но я боюсь, что никакой реакции не будет вот именно на это. Это может стать еще одной монетой в копилку, еще одной соломинкой. Но какая именно соломинка переломит спину верблюда, я не знаю. Я просто не знаю. У меня ощущение, что люди наши морально отупели.
Mm-hmm.
Морально отупели. Они безразличны. Сколько уже было разоблачений. Некоторые из них вызывали реакцию. Помнишь, как первый фильм о Медведеве, который команда Навального...
Да, он вам
Но уже фильм о дворце Путина... Несмотря на баснословное количество просмотров, такой реакции не вызвал. Уже не вызвал. Угу. И нас, как лягушку, действительно варили постепенно. Люди, еще раз, они претерпелись, они морально отупели. Им вообще все равно. Они находятся в глубокой фрустрации. Это вот преобладает индивидуальные стратегии. Коллективных очень... Ну, точнее, коллективные могли бы быть, если бы их на корню не душили. А индивидуальная стратегия, да, она сводится к двум вариантам. Или я уезжаю.
Да, выживание.
Те, кто помоложе, говорят об этом. И родители многим говорят, я знаю, это уже стало повсеместным. Учись лучше, ты уедешь. Ничего тебе. Или адаптации. Да, угу. Это ужасно, это зло. Ну, если я спрячусь, да, может, это зло меня минует.
Обойдет, да.
В конце концов, да, обойдет стороной. Не всех же берут. Потом всегда подлая мыслишка. Ну, может, их задело, может, они там какие-то души
не,
губы,
а ее озвучивают, извини, Валерий Дмитриевич, ее озвучивают,
так, да. Да.
Совершенно. Нарышкин ну, типа, ее озвучил так.
Да, а мол, у нас просто так не берут.
Да.
Мол, органы не ошибаются. Вот посмотри, доверие, допустим, ФСБ, оно все равно выше 40%.
Угу.
Выше. Путину там 53, вооруженным силам выше, чем Путину. Но не Шойгу, именно вооруженным силам.
Да, понятно. Понятно.
А ФСБ 43, это высокое доверие. Это,
да.
Да, да. Я просто не смотрел полностью опрос, сколько там отказалось ответить, сколько не доверяет, но это очень много. И эти люди всегда будут повторять знаменитые пресловутые формулы. 30. У нас просто так никого не берут. Если взяли, было за что? Они не ошибаются. Да, есть перегибы на местах, безусловно. Но, наверное, они этого... Марк, ну мы же это видим.
Ну да.
И причем это говорится на голубом глазу. Это довольно успешно распространяется в социальных сетях, я это вижу. Поэтому вот те, кто понимает, что происходит, они просто не способны к коллективным, вот сейчас к коллективным стратегиям.
Угу.
Потому что все точки потенциальной кристаллизации обезврежены. Ну, там ты или в эмиграции,
да.
Или ты находишься под следствием, под домашним арестом,
да,
или ты просто сидишь, да, да, или ты просто сидишь в тюрьме. Вот выбор очень небогат, чрезвычайно. Или там, как мы с тобой, ну, особенно,
ну,
мы
да.
Еще пытаемся пищать.
Не, ну, пищать они почему? Потому что все время говорят о тебе, почему его еще не взяли. Ну, во-первых, это вопрос всегда времени. Это никогда не надо забывать. А во-вторых...
Ты оптимист.
Да, не, ну, такая... А еще ведь там же есть какая-то схема, при которой, ну, как бы мы будем как бы ждать, когда будет подходящий момент, чтобы вони не было, чтобы...
Это правда. Ну, пищащих-то немало. На самом деле пищащих немало.
Да.
Там и Яшин, и Ройзман, и много-много еще
да,
кто.
Есть.
Да, да, если вот посмотреть, то пока не торопятся. Посмотрим, что будет дальше. Я не исключаю, в общем, того, что придут и к пищащим. Последним, да, пищащим. Но, с другой стороны, они же хотят, понимаешь, создать впечатление, что не все так плохо. Вот награждение Муратова,
да.
Нобелевской премии мира, Оно, в общем, в Кремле очень даже выгодно.
Вот.
Спасибо Боже, я хочу сказать,
не-не,
что
мы сейчас не будем обсуждать Муратова.
Да,
Муратову
да, да.
Отдали
Но
всю
объективно,
дань. Всю дань.
Посмотрите, посмотрите.
Да.
Это не узник какой-то совести. Это
Конечно.
Редактор известной, влиятельной газеты. И видите, все
выходящие
нормально.
Газеты.
И все нормально, да. А какие на разоблачения там эта газета публикует? Ну, слава богу, что газету сейчас не признает иноагентом. Слава богу.
Но они ее не могут признать. Она, а там Чемизов с Адоньевым финансирует. Ну как? Ну, они придут и скажут, слушай,
да,
ну,
да, да.
Мы же выпускаем пар. Ну как? Ну погодите, а зачем?
Да,
ну,
да,
вы закройте ее.
И это, в общем, то есть существование какой-то такой прослойки, оно, в общем, остается выгодным. Ну, именно людей, которые что, хотя бы что-то говорят. Я не знаю, рассматривают ли они это как стравливание пара. Я думаю, что из тех, кто принимает решения, у разных людей там разное мнение, насколько я знаю. Ну вот они готовы терпеть эхо Москвы, да, в обмен на лояльность эхо Москвы в некоторых вопросах. Они готовы терпеть новую газету. Ну, вот видишь, мы исходили из того, что дождь будет терпеть, оказалось, нет. Видимо, аудитория дождя, или точнее, у дождя, возможно, не оказалось серьезных заступников. Вот так я бы сказал.
А что происходит с дождем, на твой взгляд? Что здесь сейчас?
Ну, нет, дождь иноагентом признан.
Нет, он
дождь
признан.
Признан...
Да, ну
да.
Потому что там немножко другая ситуация. Там официальными владельцами все-таки выступает семья Винокурова и значит, его жены. А поэтому причина в этом. Если бы они взяли к себе, я думаю, им ставилось такое условие. Если вы дождь возьмете к себе учредителя...
Какого-то бенефициара,
ну,
да?
Конечно, нашего Васю Пряника, так сказать, неважно, дали бы им кого-нибудь там из ньюс-медиа и так далее, тогда, конечно, могут быть... А если вы не хотите, ну, ребята, давайте вот, ну, тогда
ну,
так.
Ну, да, значит, дождь поплатился за независимость, хотя он пытался избежать такой кары.
Ну,
мы это
он
прекрасно
тактически
знаем.
Маневрировал
да.
сильно.
Да, маневрировал, да. Ну, как в известном анекдоте, пытался между струйками дождя пробежать. Ну, не всегда это, оказывается, удается.
Ну вот смотри, важный вопрос. Мы еще раз не будем обсуждать Муратова. Почему? Я уже сразу скажу. Я посвятил ему столько эфиру,
будет,
я не хочу этого говорить. Сегодня Навальный, кстати, поздравил Муратова. Это как бы у каждой пусть держит от своей
правильно
точки зрения.
Сделал, да.
Здесь мы не будем это обсуждать, но мы обсуждаем стратегию Кремля. Для них было спасительным то, что Навальному не дали эту премию. Это очевидно. Потому что дать премию Навальному,
да,
что
это
с ним тогда
выгодно,
делать?
Да.
Да? Что с ним делать? Выпускать нельзя, там, держать нельзя. В общем, ну, опять головная боль, переходящая в сотрясение мозга. Вот. Но, значит, 24-й год в контексте этого уже заговорили кремлевские телеграм-каналы, ну, в частности, не Дыгарь, там и от других. Понятно, что они полностью из администрации президента ведутся. Значит, они уже начали пробрасывать, и это, ну, это чтобы варилось внутри. Что, а что, а что, а что? Вот у нас уже есть кандидат на 24-й год. А что бы не выдвинуть, значит, системной оппозиции? Вот. Пожалуйста, Нобелевскую. Ну, даже сам он не пойдет, но он того, кого он поддержит, и какой-то будет определен перец, значит, это уже же вот, ну как, чтобы приезжали иностранцы, говорили, ну а как, ну погодите, Нобелевская премия, вот Нобелевский лауреат, вот все, вот это, вот то. То есть, стратегия уже Кремлем простраивается под эту, потому что ну, 2 года пролетят, не заметишь, что тут, весна-лето и дома, как говорят в тюрьме, да? Значит, и чего, и чего. И, значит, что же, в очередной раз будет разводняк такой, при котором, значит, если ничего не изменится, повторяю, измениться может. Но если ничего не изменится, будет очередная, вот все скопом идем голосовать за там Муратов или экс-Муратов, или Н-Муратов, неважно. Или не Муратов совсем, но вот с учетом этой стратегии. Что ты скажешь?
Я считаю, что этот вариант гипотетически возможен. Оставить Муратова единственным кандидатом очень просто, сказать, отсечь всех остальных. У Муратова или, допустим, того, кого он выдвинет. Почему бы и нет? Другое дело, что я бы не стал сейчас заглядывать даже на 2 года вперед. Вполне серьезно. Но как идея, это не может не обсуждаться. Я еще раз повторю. В общем, Кремлю, по большому счету, это выгодно. Они вздохнули с облегчением, ты прав, да? Значит, у Муратова есть репутация. Ну, определенная репутация, позитивная. Вот теперь у нас есть наше знамя. Вот давайте высоко держать это знамя. Оно не так запятнано, как знамя, которое было в руках Григория Алексеевича Явлинского.
Бесспорно.
Вот, да, да. Это там наша совесть. Ну, наконец у нас появился продолжатель дела Солженицына и Андрея Сахарова.
Да.
И Сахарова, да. В одном, почти в одном лице. Почти в одном. Единственное, что романов и длинных разоблачений типа «Архипелага ГУЛАГа» он не пишет. Да, mm-hmm. почему бы нет? Это безопасно.
Это я безопасно. Об этом и говорю, я и пытаюсь это,
да,
вот, чтобы
и
люди
это,
услышали. Да,
это и с имиджевой точки зрения очень неплохо для власти.
Mm-hmm. То есть она эту версию вполне может акцептовать?
Конечно. Ближе уже там ко времени, когда будут решения приниматься, почему бы нет?
Mm-hmm.
Ну, здесь это не вина или не заслуга Муратова. Он здесь
да нет, да
не
понятно же, они его вообще не
спрашивают.
Ну,
конечно,
спрашивают.
Мы говорим, что вообще, конечно,
вообще не спрашивают.
Придется спросить, но они же умеют говорить, еще раз говорю, шантаж,
конечно,
лесть,
конечно.
Угроза, угроза насилия или
предложение
убийства.
Денег
Объяснять,
одновременно.
Что... Да, ну, послушайте, вы же хотите защитить там кого-то.
Газету хотите
расширить,
защитить.
Да, расширить пространство свободы, защитить остатки плюрализма, еще чего-то в России. Остатки чего еще у нас надо защищать?
Ну, уже
ну
все.
давайте, давайте вперед. Вздохнет он. Это метод, которым постоянно пользуется в России. Ну, постоянно,
да.
Там, с советских времен еще. И у человека всегда находится оправдание. Говорит, ну, а хуже же будет. И знаешь, он прав. Действительно, может быть хуже. Это чистая правда. Вот. Ну, вот такой взаимовыгодный, я бы сказал, симбиоз получается. Ну, что делать, если власть, она здесь умудряется всех за редчайшим исключением. Если ты только представляешь какую-то организацию, да, они тебя шантажируют судьбой этой организации. Ты просто шантажируют. Говорят, ну,
это
или
очевидно,
ты
очевидно.
Идешь на сотрудничество, или этой организации не будет. Потому что проще всего здесь одному. Вот сохранять независимость в России. Потому что так система тебя не абсорбирует. Вот если это зависит уже от твоего экстенциального стержня. Ты можешь выстоять. Ну, на худой конец эмигрировать. В чем тоже дурного, я думаю, нет.
Ну, по
если
нынешним
там,
временам совсем уже
угроза,
нет.
Да, совсем, это правда. Тут уже
не, а
язык
перспективы
не поднимется, кого-то
тюрьмы. Мы
упрекнуть.
Перспективы
тюрьмы-то
видели? Мы же видели, что там делают.
Поэтому... Да, да, и что происходит именно в российских тюрьмах, и тут
все
понимаешь.
Да, мы все посмотрели. Угу. Я просто к тому, что вот опять, вот в чем ловушка этого всего? Потому что при благородной упаковке, да, ну действительно, защитить там газету, новую газету, защитить круг людей, давайте вот мы же должны, да, мы идем на какой-то компромисс, ну так же, как, извините, в электронном голосовании, значит, а я зато провел Рыжкова, да, вот типа вот я знаю, там звучит какой-то. А я вот договорился про него, он теперь в Мосгорду. То есть овчинка выделки. Вот о чем речь, что сейчас время такое наступило, что для радикалов, ну там вот по типу меня, я сейчас о себе буду говорить, оно более
да.
благоприятно, потому что я все время говорил черное-белое, два окопа, а люди, в общем, спасались тем, что, ну, говорили, что нет, не все так вот, можно что-то делать
полутона,
у нас.
Полутона,
да,
полутона,
и в судах, да, они идут на компромисс, но эти компромиссы ради общества, не ради же себя и власти. А, значит, те же там «Эхо Москвы», это «Новая газета». Ровно так же говорилось о том, что, ну, послушайте, ну, мы же все равно не можем добиться никакой власти, изменить положение вещей. Ну, давайте хотя бы огораживанием, да, вот этим методом, значит, создадим себе лакуну, такой островок такой, где-то там, не знаю, там в Москве, бульварное кольцо, и нам хорошо. Вроде нас не трогают пока. И вот хорошо. Но динамика-то всегда вот как раз это со стороны власти. Она же хуже, хуже, хуже. Год от года становилось все хуже, хуже. Если бы они сказали, послушайте, вот нас оставили в покое. Мы живем своим ограниченным там кругом, социальной средой, некой политической внутренней смычкой. И нас не трогают. Смотрите, никого не сажают из нас. Никого... Да, мы не можем добиться власти, но и нас не трогают. Но это же не так. Происходит давление, оно усиливается, усиливается, усиливается. И эти компромиссы, они ведут как раз к усилению давления и к исчерпанию ресурсов этих несчастных гражданского общества. Вот о чем речь. То есть, как от этого отказаться, как внушить людям, что эти компромиссы, они губительны. Вот о чем речь.
Марк, этого невозможно внушить. Просто невозможно. Если у людей есть какие-то ресурсы, да, они боятся эти ресурсы потерять, они всегда найдут оправдание для своего сотрудничества. Всегда. Да, возможность компромиссов, по-моему, уже минимальна. Фактически то, что происходит, это формирование такого, знаешь, как это у нас, активисты на зоне, да,
актив.
А в немецких концлагерях это
КАПа
назывались.
КАПа, да,
КАПа. КАПа. Вот это формирование системы КАПа. Да, надо говорить без обиняков. Да, это так. Да, это так. Именно так это происходит. Но люди, которые в процесс вовлечены, никогда это не признают. Никогда. И доказывать им это бесполезно. Но, тем не менее, надо просто повторять, что пространство для компромиссов уже сузилось до предела. Наверное, еще какие-то компромиссы возможны, но я пока не вижу образца таких компромиссов. Потому что что делает система? Она заставляет тебя адаптироваться к ней. Она сама к тебе не адаптируется. Ты можешь выиграть что-то, там, я не знаю, ну, может быть, немного времени выиграть, может быть, кому-то помочь. Но в общем целом она перемалывается. Это видно. Она перемалывает. Поэтому тем больше уважения у меня вызывают те, кто сопротивляется. Организации, которые были табуированы как иностранные агенты. СМИ. Те единицы, которые были табуированы. Которые, несмотря ни на что, пытаются сопротивляться. И иногда у них это получается. Ну, а окончательное решение, ну, оно лежит уже в другой плоскости. Мы же прекрасно все это понимаем. Здесь уже речь идет о том, как это формулировали венгерские революционеры. Острие против острия. Все,
да,
уже.
Все, да.
Уже все. Каких уже выборах? Выборов нет, есть голосование. Да?
Угу. Так нет, там
естественно,
уже
что
следующая
все
стадия,
ближайшие...
да.
Да.
Электронное голосование уже следующее стадия.
Да, ну это нет, это вот именно это и есть голосование уже. Потому что никакой проверки там быть не может. Просто
и наблюдения быть не может, вообще
и
ничего быть не может.
Вообще,
а вообще ничего
вообще
быть не
ничего.
Может. Это мир цифр, матрица, понимаешь, матричные. Вот они
Я думаю, что
гуляют,
было бы
все.
Лучше, если бы просто власть сказала, да ну, какие выборы? Ну, все, хватит.
Хватит, да.
Хватит,
да.
Хватит уже. Нет, люди еще там как-то за это продолжают цепляться, на что-то надеяться. Вот сейчас будет, я знаю, что подготовка к муниципальным выборам. Вот в Москве в следующем году муниципальные выборы.
Уже пошло-поехало, да, вот, все, да.
Да, значит, мы увидим уже, значит, кампанию, что давайте участвовать,
да,
корни
да, да.
травы. Пусть прорастают корни травы, значит, мы будем готовиться. Ну, я к этому отношусь спокойно. Есть люди, которые без этого не могут. И лучше такая движуха, чем вообще отсутствует.
Пусть занимаются.
Да, лучше. Но понятно, что из этих корней травы ничего, к сожалению, кроме травы и не вырастет. Вот не превращается она не то, что в деревья, даже в кустарнике эта трава не превращается. А потом приезжает, как это вот сейчас в Москве, асфальтоукладчик.
Да.
Ну, прокатил. Все компромиссы, все договоренности, все надежды, они вот этим асфальтоукладчиком были промяты. Причем это относится там не только, допустим, к коммунистам. Да, я прекрасно знаю, что ряду людей, которые от «Единой России» шли, или от союзных ей сил, им были обещаны места были. Они начали кампанию, говорили, извините, политика изменилась. Да, все. Финансирование прекращается, вы больше не в списке. Привет. Привет. Я знаю, что они потом пытались жаловаться. Как же так, Сергей Владимирович? Как же можно вообще? Вы же своих бросаете. Своих. Что делать?
Да, и услышали
что
гортанный
делать?
Хохот.
Время такое, товарищ.
Гортанный хохот.
Тяжелое время.
Даже говорить не о чем. 58 минут. Целый такой эфир у нас получился. 18 322 человека нас смотрят, 5509 лайков поставили. Ну вот почти час мы находились в эфире. Благодарим Валерия Дмитриевича за участие. Еще раз
спасибо.
Обращаюсь к нашим зрителям. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Пожалуйста, тоже ставьте лайки. Ну, помогите, чтобы этот эфир как можно больше увидел людей. Подписывайтесь на канал мой, канал Валерия Соловья. Ну и в конце... Они тут пишут, что он простудился. Будем надеяться, что он не выздоровеет. Ну,
нет,
надежды
ему
мы
просто
питаем.
Стало два дня назад очень плохо. У него было ухудшение. Поэтому сейчас он начинает говорить о том, что он занимался спортом и простудился. Нет, причина совсем в другом.
Даст Бог,
здоровый но мы даже человек не, да, будет, да, не да. будет объяснять свой кашель. Он не будет торопиться им объяснять.
Даже вот, ну, все и так понятно. Это тот случай, когда говорить да. ничего не надо, и понятно, чего да. мы хотимся. Вот, ну что же, Вадим Ильич, еще раз спасибо.
Значит, спасибо.
И еще увидимся. Всем пока.
Да, всего хорошего, до свидания.